«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Московский городской суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор по делу ЮКОСа. По каким причинам доказательства противоречивости приговора не показались судьям убедительными? Финансовый кризис в Беларуси поставил перед властями страны неразрешимые задачи. Почему эксперты считают, что даже резкая девальвация рубля не спасет ситуацию? Президент США Барак Обама начал визит в Великобританию. Какие вопросы особенно актуальны для американо-британского партнерства? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Московский городской суд признал законным и обоснованным приговор Хамовнического суда, отказав Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и их защите в удовлетворении кассационной жалобы. Вместе с тем суд несколько смягчил приговор Ходорковскому и Лебедеву на 1 год до 13 лет лишения свободы каждому. Весь день в зале суда сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Несмотря на то, что заседание кассационной коллегии, рассматривающей жалобы Ходорковского, Лебедева и их адвокатов, транслировалось в интернете, желающих лично понаблюдать за слушаниями в Московском городском суде собралось довольно много, несколько десятков журналистов и не меньшее число сочувствующих бывшим совладельцам ЮКОСа. Трансляция заседания велась и в холле перед залом суда. Михаил Ходорковский первым обосновывал доводы жалобы на приговор Хамовнического суда Москвы. «Я не ищу здесь правосудия. Опыт общения с вашими коллегами избавил от подобных иллюзий», – начал он, обращаясь к судьям. Ходорковский выразил уверенность в том, что приговор написан не судьей Виктором Данилкиным, а коллективом авторов, лично в процессе не участвовавших, и отметил, что имеет доказательства, подтверждающие эти слова. Ходорковский подчеркнул также, что ситуация в российском правосудии сейчас критична.
Исправить этот приговор нельзя. Косметика будет выглядеть глупо. Значит, либо отменяйте и тогда прекращайте этот позор, либо присоединяйтесь к преступникам, плюющим на закон. С преступниками даже в судейской мане. Мне милость не нужна. И снижение срока я здесь не прошу. Послушаем вас, послушаем экспертов, послушаем Верховный суд. Получим полный портрет юридического сообщества России начала 21 века. И сделаем вывод о правовом государстве. Правового государства без честного суда не бывает. Более того, именно с него правовое государство начинается. Нарушение права – это уничтожение будущего страны. Это предательство.
Платон Лебедев напомнил судьям кассационной коллегии о многочисленных заявлениях о преступлении, направленных им в правоохранительные органы, и подчеркнул, что не сомневается в фальсификации дела ЮКОСа, которое Лебедев в очередной раз назвал бредовым и абсурдным, приведя в качестве подтверждения своих слов следующий пример.
Именно в России, удаленной от мировых рынков, было бы бессмысленно фабриковать дело на разнице между внутренними и мировыми ценами на мир. И практически все прагматичные россияне знают причины, например, естественной значительной разницы между ценами на бананы в Африке и в Москве. Ведь пока никому даже в голову не приходит обвинять москвичей, покупающих, например, в супермаркете сигарет, по цене в 3-4 раза ниже, чем в Лондоне или Нью-Йорке. Хищение по так называемой заниженной цене по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком. А оплату в кассе с получением чека сокрытием хищения, а чек фиктивным или подложным. Это я кратко изложил фабулу нашего обвинения.
Посовещавшись около 2 часов, судьи вышли в зал и сообщили о некоторых изменениях, которые считают необходимым внести в приговор Хамовнического суда Москвы. Коллегия переквалифицировала некоторые инкриминируемые Ходорковскому и Лебедеву деяния, значительно снизила объем нефти, которая, как утверждается, была похищена осужденными, и сумму, которую, по версии обвинения, бывшие совладельцы ЮКОСа легализовали. В результате наказание подсудимым было снижено на год с 14 до 13 лет лишения свободы. Решение кассационного коллеги и те несколько десятков человек, поддерживающих Ходорковского и Лебедева, что пришли в Мосгорсуд понаблюдать за слушаниями, восприняли весьма бурно.
Свободу! 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 Свободу!
Марина Трачечникова работает в прямом эфире «Радио Свобода». У нас какие-то технические сложности. Сейчас, я надеюсь, Марина вернется в эфир со своим репортажем. А мы пока продолжим программу. Итак, сегодня Московский городской суд несколько смягчил приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, но в целом оставил это наказание в силе. Решение Московского городского суда живо обсуждается экспертным и правозащитным сообществе. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Михаил Ходорковский подтвердил в Московском городском суде, что не намерен просить о помиловании и снижении срока заключения. Многие наблюдатели оценили поведение Ходорковского как единственно верное. Такого мнения придерживается, в частности, Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук, председатель экспертного совета «Опоры России».
Дело в том, что если вы просите вас помиловать, вы автоматически признаете свою вину. А господин Ходорковский, как известно, свою вину никогда не признавал и вряд ли когда признает, да и что говорить. Очень многие пункты обвинения выглядят, мягко скажем, несостоятельно. Как бы там ни было, просил бы Ходорковский и Лебедев о помиловании, либо же отказались бы помиловать. Глава государства, как мне представляется, имеет право помиловать того или иного заключенного вне зависимости от того, просят ли его о помиловании или нет. В конце концов, можно инициировать процесс помилования с помощью различных общественных организаций, это тоже будет как один из вариантов решения проблемы. Но в любом случае, последнее слово за президента Российской Федерации, за те 10 месяцев до новых президентских выборов у Дмитрия Анатольевича Медведева есть еще достаточно времени для того, чтобы принять взвешенное решение.
Ходорковский, Чичваркин, Банк Москвы, есть ли в этом какая-то тенденция последнего времени или нет?
Здесь нужно говорить не о противостоянии отдельных бизнес-персонажей, а о том, что в России, несмотря на всю риторику, лозунги, призывы, экономические институты, институты, формирующие прежде всего инвестиционный климат, находятся в ужасающем состоянии. До тех пор, пока в России не будет независимой судебной системы и публичного гражданского делопроизводства, до тех пор, пока коррупционные административные издержки бизнеса будут превышать 10-20% от общей выручки, до тех пор, пока у нас не будет установлены четкие антимонопольные условия ведения бизнеса, ни о каком улучшении инвестиционного климата, а тем более ни о каком взрывном экономическом росте. Что уж говорить об успехе модернизации, говорить не приходится.
Еще в перерыве сегодняшнего заседания Мосгорсуда обозреватель «Новой газеты», автор книги «Заключенный номер один», несломленный Ходорковский, Вера Чилищева, предположила, какое решение вынесут судьи.
Мне кажется, они не читали материалы дела, а материалы дела составляют там 250 томов. Но они этого не изучали, они просто оставят решение Данилкина в силе, скостят, как в первом деле скостили год-полтора. Ну, то есть от Мосгорсуда... Я считаю, что ждать ничего не стоит. И мне кажется, к этому все готовы. И подсудимые, и их адвокаты, и, мне кажется, общественность, которой сегодня очень много.
Вера Чилищева увидела кое-что необычное в поведении Михаила Ходорковского.
Он сегодня как-то непривычно, у него был повышен тон. Вот с первой фразы его выступления и до конца у него был такой вот повышенный тон, что на него было не похоже. Ну, то есть эмоционально он сегодня очень выступал.
А с чем это может быть связано, на ваш взгляд, такая эмоциональная позиция Ходорковского?
Во-первых, и с текстом его выступления, то, что он говорил, там были слова не только о нем, а вообще в целом о предпринимателях, да, о той же Вере Трифоновой. Он прямо не говорил, но говорил о том, что люди погибают из-за того, что суды саботируют поправки там в УПК, о том, что нужно предпринимателей все-таки до суда выпускать из-под стражи. Вот. Ну и в целом, мне кажется, на мой субъективный взгляд, он, конечно, изменился. И, конечно, есть какая-то доля усталости от этого всего, от этой бодяги, которая продолжается 8 лет. Но, тем не менее, вот, видно все равно, что они не сдаются. Слабины какой-то нет.
Ведущие правозащитные организации выразили разочарование решением Мосгорсуда. Возле здания суда около 20 человек провели пикет в поддержку обвиняемых. Гособвинение осталось довольно вынесенным приговором. Цитата. «Приговор Хамовнического суда законный и обоснованный с учетом тех изменений, которые были внесены Мосгорсудом». заявила прокурор Гюльчихра Ибрагимова. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В прямой эфир программы «Время свободы» вернулась наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова. Марьяна, закончился ваш репортаж, прервался на реакции тех, кто следил за ходом этого процесса. Есть какая-то официальная реакция защиты или прокуратуры обвинительной стороны?
Да, конечно, и как мой коллега Павел Куравский уже отметил, есть официальная позиция государственных обвинителей, они впервые прокомментировали происходящее в процессе, вот что сказала Гюльчихра Ибрагимова.
Мы считаем, что приговор Хамовнического районного суда города Москвы законный и обоснованный, с учетом тех изменений, которые сегодня внесены в кассационную инстанцию Московского городского суда. В ходе судебного разбирательства было исследовано очень много материалов дела, были заслушаны свидетельские показания и показания пациентов. Все это в совокупности позволило стороне обвинения сделать вывод о доказанности вины Ходорковского и Лебедева в совершении инкриминированных им деяний. И с учетом этого стороной обвинения и было высказано предложение о мере наказания осужденным. Кассационная инстанция снизила срок наказания. Мы с этим согласны, не будем носить никаких представлений.
Гюльчихра Ибрагимова заверила, что в ближайшее время ожидать третьего дела ЮКОСа не следует, а также сообщила журналистам о том, что именно адвокаты подсудимых, а не представители властей, оказывали давление на прокуроров и на суд. Защита бывших совладельцев ЮКОСа убеждена в обратном, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Те, кто присутствовал в зале, наверное, обратили внимание, что судья неоднократно прерывал как выступающих адвокатов, так и Лебедева с Ходорковским. Но когда Ходорковский сказал, что все мы понимаем о том, что решение принимает не в этом зале, суд промолчал. Мне кажется, что это очень красноречивое молчание.
Несмотря на то, что с сегодняшнего дня приговор в отношении Ходорковского и Лебедева считается вступившим в законную силу, защита уже сообщила о намерении бороться и дальше, в том числе и в Европейском суде по правам человека, откуда пришли новости, и 31 мая там будет оглашено решение по первой жалобе Михаила Ходорковского. Андрей?
Спасибо. Марьяна Тарачешникова работала сегодня в Московском городском суде, который признал законным и обоснованным приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Радио «Свобода» продолжит рассказ об этой теме в своих вечерних программах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как характеризует российское правосудие решение Мосгорсуда по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом говорят Ирина Ясина и Анатолий Ермолин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 24 мая. 55-процентная девальвация белорусского рубля не изменила ситуацию на валютном и потребительском рынке страны. Доллары, евро, российские рубли в обменных пунктах так и не появились. В этом убедился сегодня вышедший в центр Минска корреспондент «Радио Свободы» в белорусской столице Игорь Корней.
Обычный пункт обмена валюты крупнейшего государственного банка – Беларусьбанка. Таких в Минске десятки, но картина практически одинаковая. Вблизи окошка – девушка со списком, которая разруливает очередь желающих приобрести валюту по курсу 5000 рублей за доллар. Еще вчера доллар в Нацбанке стоил 3155 рублей, однако корректировка ничего не изменила. Валюты в банках белорусы не видели уже два месяца. Можно приобрести лишь то, что сдают совсем отчаявшиеся. Здесь же очередники, которые вплотную приблизились к заветным первым номеркам.
Ситуация нездоровая, денег нет.
Надежды были, что вот после девальвации, по крайней мере, что-то должно измениться?
Да, вопрос к экономистам, правительству.
Какое время покажет? Понятия не имею. Все в руках правительства. Мы что, каким-то образом можем влиять на эту ситуацию?
По крайней мере, девальвация опять, все равно валюты нет. Что должны сделать еще, чтобы она появилась?
Найти валюту и дать ее в киоске. Решение самое простое. Есть найти, и чтобы она была, чтобы люди не мучились постоянно. До унижения сколько длится? Всем выживать надо.
В банках же она есть валюта, потому что когда на конвертацию идешь, там у них денег просто пачка лежат, но в обменнике они не дают. Подают только то, что сдали. А кто сейчас будет сдавать? Правительству никто больше не верит.
Нет, не дали в банке деньги, нет. Ну что? Кто сдает, то и скупает. Денег нет в банке.
Ну, за день я скажу, что, наверное, примерно на обменник сдают 1000 на 1500 примерно. Ну, такие сдачи идут. Чисто чувствуется, что люди сдают, чтобы им купить что-то жительное. По 10 долларов, по 20. Ну, или единственное, что когда вот был ажиотаж, все скупают. Тогда сдавали по 200 долларов, по 300 чисто на радиотехнику. Все скупалось. А так, есть даже люди, есть некоторые, одни и те же, просто раз в 3 дня приходят, по 10 долларов сдают.
А очередь большая вот здесь?
Два обменника здесь рядышком находится. Один на первом этаже, второй на третьем этаже. Вот на третьем этаже очередь где-то 240 человек. И если в среднем в день проходит по 2 или 3 человека, то это примерно как минимум на 2 месяца очередь. Как минимум. Отмечаться надо в 9 утра и в 9 вечера. И люди даже из-под Минска ездят на машинах, чтобы отметиться. Представьте себе, 2 месяца надо людям ездить из-за города, чтобы отмечаться, чтобы через 2 месяца, быть может, они купят, а может еще нет. И насколько бы они не увеличивали курс, все равно разница примерно в 1000 рублей на черном и на таком рынке она держится. То есть был он 3 рубля, на черном он 4, был он там 4, здесь 5. Сейчас он стал 5, сегодня рассказывают люди, все равно 6 на черном рынке, 6200, 6300. То есть пока он не появится в обменниках, он будет расти.
Центральный универсальный магазин Минска. Зал промышленных товаров напоминает времена дефицита. Полки полупустые, а в отделе крупногабаритной техники, холодильников, стиральных машин, газовых и электроплит витрины зияют пробоинами. Имевшуюся в наличии технику раскупили, а новые поставки еще на подходе. Продавщица говорит, что склад очистили за неделю. Такого минский ЦУМ не помнит уже давно.
Можно уточнить, разбирали все, и белорусское производство, и импортное, всякое?
Да, вот без разбора.
Завоз будет по новым ценам, естественно?
Да, конечно.
А что больше своей популярностью пользовалось?
Холодильники, стиральные и плиты, электрические в основном. Сейчас вот стоят белорусские. Да, так.
Половина из них уже куплены.
Холодильников вообще никаких. Стиральных машин никаких. Белорусских не закупят.
Был ажиотаж, да?
Да, был. Сейчас уже как бы...
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О причинах и последствиях девальвации белорусского рубля я беседую с минским экономистом, президентом научно-исследовательского центра имени Мизеса Ярославом Романчуком.
Белорусские власти слишком долго не замечали проблему дефицита платежного и торгового баланса. Они не замечали истощение золотовалютных резервов и потерю конкурентоспособности белорусской экономики. Очень активна работа денежного печатного станка, которая привела к тому, что последние 5 лет ежегодные темпы роста денежной массы кредитования составляли 40-50%.
А почему белорусские власти всего этого не замечали?
В прошлом году не замечали, потому что были президентские выборы, потому что Международный валютный фонд щедро наградил нас 3,5 миллиардами долларов, были кредиты России, грант энергетический из России составлял около 10% ВВП. То есть власти думали, что как-то само рассосется, думали обхитрить законы экономики. И вот не получилось, пришел судный день.
А можно ли среди непосредственных причин, по которым именно с сегодняшнего дня девальвирован так сильно белорусский рубль, назвать итоги последних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина? Иными словами, если бы Россия дала больше денег, удалось бы избежать девальвации рубля?
Переговоры с Россией стали еще одним катализатором. Но миллиард или три ситуации принципиально не меняет. Хватит валюты на 2 недели или на месяц. Это не столь важно, потому что в белорусском бюджете просто нет денег для того, чтобы оплачивать все те расходы, которые там записаны. Беларусь не в состоянии сбалансировать торговый баланс, который образовался в результате резкого повышения цен на нефть и газ. Поэтому нужны структурные системные реформы, на которые белорусские власти пока не отваживаются.
Спасет ли белорусский финансовый рынок девальвация рубля?
Курс 4.30 – это не рыночный курс, это не курс, который является следствием свободного спроса предложения. Это такой же назначенный курс, как был раньше, но ближе к реальности. Валюты в обменниках не появилось. Банки предприятий, в которых она есть, не побежали реализовывать валюту и получать рубли. Ситуация еще больше усугубится, потому что этим шагом власти показали неадекватное понимание рисков и угроз белорусской экономики. Показали, что они только надеются на внешние кредиты, а не на реформы. И российские кредиторы, и международные структуры скорее будут воздерживаться от какой-либо помощи, потому что эта помощь будет проедена.
Ажиотажный спрос сохраняется на какие-то группы потребительских товаров?
Те товары, которые, в общем-то, выметались из магазинов, это те товары, на которые была фиксация цены государственными монополиями, например, водка, бензин, вот 2 товара, которые просто можно было очень хорошо заработать, вы покупаете по фиксированным ценам, которые были сформированы вне привязки к доллару, продаете за пределами страны и получаете очень хорошую выгоду. Холодильники и бытовая техника были таким своеобразным инструментом отчаянного бережения, я бы сказал. сказал. Спрос будет сохраняться, потому что два важных показателя. Во-первых, доверие не восстановлено, а во-вторых, ожидание относительно того, что девальвация инфляции будет меньше, не сформировано.
И некоторые страны сталкивались с подобными проблемами на разных ключевых этапах своего развития. Бывали и случаи, когда находился какой-нибудь гениальный экономист, который решал какой-то мастерской финансовой реформой проблемы страны. Белоруссия может пойти таким путем? Есть ли какие-то научные институты, которые способны предложить нынешней власти реформу, которая принесла бы успех, на ваш взгляд?
К сожалению, белорусские власти никого не хотят слышать и просто последовательно обманывали то кредиторов, вот, которые брали деньги и не делали реформы, обманывали предприятия, население, обещая им стабильный белорусский рубль. Критический предел обману наступил, и сейчас нужно просто за это отвечать. И, к сожалению, вот в этой ситуации я не вижу политической воли принимать болезненные решения. Александр Лукашенко в Казахстане, министр экономики за пределами страны, премьер-министр практически вообще отстранился от проблемы вот валютного кризиса. Так что ситуация своеобразная, чиновников много, а людей, принимающих решения, нет.
Александр Лукашенко известен своеобразной кадровой политикой. Потеряют ли свои посты ключевые министры финансово-экономического блока и чиновники, которые отвечают за состояние валютного рынка?
Председатель Национального банка Беларуси Петр Прокопович, была сделана операция на сердце, и поэтому он явно не в состоянии взвалить на себя груз вот столь серьезного валютного и экономического кризиса. Касается Мясниковича, тот старый кадр, номенклатурный, никогда не отличался смелостью в принятии решений. Ставка, по сути дела, никак не повлияет на экономику, хотя, конечно же, премьер-министр вот с такими подходами к экономической политике не должен быть во главе государства. Есть человек, который более-менее внятно говорит, что нужны реформы, это вице-премьер Румас, это министр экономики Владимир Снабков, есть хорошие рыночные ребята в Национальном банке, но это люди, которые, например, уже с января месяца предупреждали власти о недопустимости продолжения такой политики, но их все игнорировали. До тех пор, куда будет в Беларуси состояться вот такой, знаете, троица, Национальный банк, администрация президента, Совет министров, все вроде отвечают, а никто не отвечает. Решение кадровых вопросов само по себе никакого порядка в экономическую политику не вносит.
Чем может дойти до введения внешнего финансового управления? Конкретно говоря, я имею в виду, конечно, Россию, и, очевидно, оживились сейчас переговоры о перспективах введения российского рубля на территории вашей страны.
Ну, даже Алексей Кудрин сказал, что в этой ситуации введение российского рубля было бы нежелательной мерой. Если бы сейчас белорусские власти ввели российский рубль, это означало резкое ужесточение денежной политики. Белорусские предприятия не привыкли работать в таких условиях открытой конкуренции с российскими даже своими коллегами. Во многом белорусские предприятия и работники уже стали иждивенцами. Много привыкли получать и мало делать. Внешнее управление не дойдет. Белорусские власти сами должны расхлебывать тот, который они заварили. И рано или поздно нужно будет начинать общественный внутренний диалог с теми людьми, точку зрения которых белорусские власти игнорируют последние 10 лет.
О финансовом белорусском кризисе говорил минский экономист Ярослав Романчук. Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. Президент США Барак Обама начал визит в Великобританию. Власти Украины грозят арестом лидера оппозиции Юлии Тимошенко. 70 лет исполнилось американскому рок-певцу Бобу Дилану. Программу продолжим и поговорим на эти темы после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, который фактически оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на 1 год лишения свободы каждому. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко покинула здание Генпрокуратуры страны, где она провела во вторник на допросе более 7 часов. Во время пребывания Тимошенко в прокуратуре появились сообщения о том, что она арестована. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Вторыгина отказалась от своего мандата в пользу лидера партии, бывшего председателя Совета Федерации Сергея Миронова. В Дагестанском Каспийске во вторник убит депутат городского собрания, руководитель предприятия «Горводоканал» Магомед Гаджи Алиев. В Назране в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Ваха Мачукеев. В Москве суд приговорил к 3 годам заключения условно генерал-майора милиции Евгения Новикова, устроившего стрельбу на одном из московских предприятий. Грузинская оппозиция намерена 25 мая, в День независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. Израиль готов на болезненные компромиссы ради достижения мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и его 2 сыновей предстанут перед судом по обвинению в убийстве участников демонстрации протеста и в коррупции.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 24 мая. На Украине грозят арестом оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко. Против нее ранее возбудили несколько уголовных дел по обвинению в превышении власти и служебных полномочий на посту премьер-министра. Сегодня весь день Юлия Тимошенко провела в здании Генеральной прокуратуры Украины. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
О возможном аресте Юлии Тимошенко стало известно, когда утром во вторник она пришла на очередной допрос в Генеральную прокуратуру Украины. У ее стен появился милицейский спецназ и автомобиль, на котором перевозят заключенных. За несколько часов до этого Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке Тимошенко в суд для изменения ей меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Причина – неоднократный срыв следственных действий. Так, в минувшую пятницу, 20 мая, оппозиционный лидер, как заявляли ее адвокаты, не пришла к следователям из-за болезни. Однако в тот же день вечером она выступала на ток-шоу в эфире одного из украинских телеканалов. В ходе длившегося почти 7 часов допроса в Генпрокуратуре Тимошенко предъявили окончательное обвинение по 3-му уголовному делу. Ей инкриминируют превышение власти и служебных полномочий на посту премьер-министра при подписании в январе 2009-го украинско-российских газовых контрактов. Согласно этим документам, базовая цена на газ для Украины составила $450 за 1000 кубометров. Как заявляют в прокуратуре, несмотря на то, что большинство членов правительства выступили против этих контрактов, Тимошенко настояла на их заключении. По словам главы парламентской комиссии по расследованию этой сделки Инны Богословской, тогдашний премьер согласилась на невыгодные для Киева условия газовых контрактов в обмен на списание долгов перед Россией компании «Единые энергетические системы», которую в 90-х годах возглавляла Тимошенко.
На этот момент ее компания «Единые энергетические системы Украины» имела долги перед Министерством обороны России более чем на $300 миллионов. Человек при таких обстоятельствах вынудил фактически должностных лиц нефтегаза подписать незаконный газовый контракт, в результате которого Украина стояла на коленях и будет стоять еще 10 лет, если мы не пересмотрим условия этого контракта.
Сама Юлия Тимошенко подобные обвинения в свой адрес не раз называла клеветой и заявляла, что одобрила в 2009-м украинско-российские контракты после переговоров с главой правительства России Владимиром Путиным на основе директив не правительства, а премьер-министра.
Я могу сказать, что директивы никакого отношения.
Директивы не имеют никакого отношения к директивам правительства. Это были директивы премьер-министра, которые я могла подписывать в соответствии с Конституцией Украины и международных конвенций. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко на встрече с послами стран Евросоюза заверил их, что по крайней мере во вторник Тимошенко не будет арестована. А подчиненные генпрокурора заявили, что не исключают использования против экс-премьера соответствующей санкции в будущем. Президент Виктор Янукович провел переговоры в своей резиденции с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Во время этой беседы Янукович, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул необходимость скорейшего пересмотра некорректных по отношению к Украине газовых контрактов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наблюдатели и политические эксперты в Киеве прямо связывают уголовное преследование бывшего премьер-министра с вопросами борьбы за власть и скорой предвыборной кампании. Директор Киевского института глобальной стратегии Вадим Карасев считает, что поднять свою популярность и вызвать к себе новое сочувствие избирателей Тимошенко, который не уйти от громкого судебного процесса, может только активными акциями индивидуального протеста, вроде голодовки. Как переплелась в деле Тимошенко политика и экономика? Ее преследуют по политическим причинам или по экономическим?
Ее преследуют по политическим мотивам, но на основе экономических поводов. Мотив такой, чтобы в целом переформатировать оппозицию, разбить ее на несколько фрагментов и превратить оппозицию в придаток власти из альтернативы власти. Вот для этого надо, прежде всего, сделать такие точечные удары по лидерам, особенно радикальным, это там Луценко, Тимошенко, а остальные и так успокоятся. Для того, чтобы закрепить этот политический проект электоральным успехом, желательно Тимошенко осудить, хотя бы условно, и не дать ей возможности баллотироваться на парламентских выборах 2012 года и возглавить список партии «Батьковщина» в 2012 году. Самой Тимошенко в Верховной Раде не будет, а в самой Верховной Раде будет несколько разнопозиционных нишевых фракций, там 3-4, которые будут бороться между собой, а не создавать какие-то единые фронты, альтернативы действующей власти.
Насколько успешна эта стратегия власти?
Если бы оппозиция действовала консолидированно, и все лидеры оппозиции или недовольные власти понимали степень угроз, то они бы давно выступили единым фронтом в защиту Луценко, Тимошенко, а пока каждый борется и выживает в одиночку. И Луценко будет осужден, его не выпускают, а Тимошенко просто в силу, скажем так, более значимого статуса просто осудят условно, но осудят. Поэтому все пока у власти сходится. Другое дело, что выборы 2012 года покажут, насколько можно приручить, переформатировать оппозицию политтехнологически. И насколько с этим согласится украинские избиратели.
В конце этой недели президент Янукович, как ожидается, примет участие в саммите президентов центральноевропейских стран в Варшаве, куда приедет и президент Соединенных Штатов Барак Обама. Позиция Запада каким-то образом может повлиять на точку зрения Януковича? Иными словами, если там обратят серьезное внимание на проблему Тимошенко, могут ее не посадить?
Во-первых, уже влияет, потому что если бы не влияло, то бы уже посадили. Власть действует осторожно, и как бы формальные, скажем так, рамки приличия демократического соблюдает. Фасад демократии или демократический фасад сохраняется. Поэтому этот демократический фасад, да, может быть использован в качестве аргумента западным партнерам, что в Украине демократия продолжается. Речь идет не о политике, а идет о коррупции, экономике, о проведении реформ, которым мешают коррупционеры. В конце концов, можно сослаться на сравнение с Белоруссией, Россией, Узбекистаном, и не говоря уже о Туркменистане. На этом фоне, конечно же, Украина смотрится звездой постсоветской демократии.
Есть ли, на ваш взгляд, у Юлии Тимошенко это сильный ответный ход? Уехать в эмиграцию, инициировать новую кампанию собственной гражданской защиты?
Ей помочь может только Генпрокуратура, если она ее возьмет под стражу перед судом. Затем Тимошенко подхватит эту инициативу, инициативой собственного голодания. И тогда голодовка может вдохнуть свежий ветер в паруса оппозиции и всех недовольных, которых умножает каждый день власть, но которых не слышно с необходимой степенью громкости саунда на украинской политической сцене. На мученица, вот повторить Луценко, но более серьезно, более пиарно, более драматично, в хард-варианте. В общем, в варианте жесть. Должна быть жесть.
Я беседовал с киевским политическим экспертом Вадимом Карасевым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 мая. Начался трехдневный государственный визит президента США Барака Обамы в Великобританию. Президент должен был прибыть в Лондон утром во вторник, однако из-за опасения, что облако вулканического пепла, движущееся из Исландии, может закрыть воздушное пространство над Британией, он прилетел в лондонский аэропорт Стенстед поздно вечером в понедельник, на 12 часов ранее запланированного срока. О визите Барака Обамы и его программе из Лондона корреспондент «Радио Свободы» Наталья Голицына.
Это первый государственный визит американского президента с 2003 года, когда Британию посетил президент Буш с супругой. У государственного визита особый статус и особый протокол. Он отличается от официального визита, с которым Обама уже побывал в Лондоне, в частности, в 2009 году на саммите «Большой двадцатки». Прибывающий с государственным визитом глава иностранного государства становится гостем королевы и во время пребывания в Британии живет в Букингемском дворце. После убийства американским спецназом Бен Ладена британские власти приняли меры безопасности и отошли от протокола. Обычно торжественная встреча прибывающего с государственным визитом главы государства проходит в центре Лондона. На этот раз почетный караул был выстроен во дворе Букингемского дворца, где американских гостей встретила королева и ее супруг герцог Эдинбургский. Президенту были отданы все полагающиеся почести, включая артиллерийский салют вечером во вторник, торжественный банкет в честь президента Соединенных Штатов и его супруги. В среду у Барака Обамы намечены переговоры с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, на которых оба лидера обсудят положение на Ближнем Востоке, в Афганистане, Пакистане и в Ливии. Первый день визита американского президента в Лондонской «Таймс» опубликована совместная статья Барака Обамы и Дэвида Кэмерона, в которой оба лидера пишут о том, что намерены строить свои отношения по модели отношений президента Рейгана и Маргарет Тэтчер, которые, по словам авторов статьи, были жизненно важным катализатором изменений в бурные 80-е годы. После совместной с Кэмероном пресс-конференции американский президент выступит с речью на объединенной сессии обеих палат британского парламента. В ходе визита Обамы будет объявлено о создании американо-британского стратегического совета национальной безопасности, который будет координировать политику обеих стран в области борьбы с терроризмом и враждебными режимами. Отличаются ли нынешние американо-британские отношения от отношений прежнего лейбористского правительства с администрацией Джорджа Буша? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает политический аналитик Майкл Биннин.
Не думаю, что с британской стороны что-то существенно изменилось, кроме, пожалуй, того, что Дэвид Кэмерон выказывает меньше энтузиазм по поводу этих отношений, в которых возник некоторый люфт после очень близких отношений Тони Блэра с президентом Бушем. Однако основа и суть этих отношений не поколеблены. И не только потому, что Британия всегда воспринимала США как самого близкого союзника, но и потому, что кажущаяся меньшая вовлеченность Британии в отношения с США несущественна. Что же касается некоторого снижения американской заинтересованности в британских делах, то это вызвано тем, что у администрации Барака Обамы и лично у президента несколько другие приоритеты, чем у Джорджа Буша. Президент Буш был выразителем американского истеблишмента и его отношения к Британии, тогда как у Обамы по сравнению с Бушем довольно прохладное к ней отношение, да и к Европе в целом, поскольку он сосредоточен на других проблемах. Думаю, что сейчас для американской стороны возникла необходимость вдохнуть чуть больше воодушевления в американо-британские отношения.
О чем Обама и Кэмерон намерены вести переговоры?
Одна из проблем, которую Кэмерон хотел бы прояснить, что делать с Ливией. Британию очень обеспокоило то, что США практически отстранились от участия в операции в Ливии. Она хотела бы, чтобы американцы были глубже в нее вовлечены. Что касается самих американцев, то они хотят понять, что НАТО и европейские союзники делают в Ливии, поскольку их операция там не принесла пока ощутимых результатов. И это одна из причин создания совместного стратегического совета национальной безопасности, который должен координировать внешнюю политику обеих стран, в частности, сформулировать их реакцию на арабскую весну.
Визит президента Обамы в Великобританию – часть его обширного европейского турне. Какую цель преследует американский президент в Европе?
Думаю, он хочет заверить европейцев, что Америка серьезно воспринимает их проблемы, хочет закрепить важные для нее долгосрочные отношения с европейскими странами и наладить координацию их внешней политики с американской, поскольку их объединяют общие ценности. Это касается, в частности, политики на Ближнем Востоке и в Афганистане, где НАТО глубоко вовлечена в процесс стабилизации. Обама хочет объяснить европейцам, что Америка для них самый важный и самый надежный политический союзник из всех, которые у них есть.
Говорил политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. В интернете появился новый хит. Это сайт под названием superputin.ru. Там можно посмотреть комикс о премьер-министре России Владимире Путине. Он выступает в роли супергероя, а президент страны Дмитрий Медведев ему помогает. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Первое место в разделе политических партий на Рамблере. Сайт «Суперпутина» и опубликованный там комикс под названием «Человек как все» даже портал «Единой России» обгоняет на 10 тысяч просмотров. По ходу изложения понятно, что «Человек как все» — это именно Путин, он же главный герой. А его помощник, любитель гаджетов, способный превращаться в медведя, — это Дмитрий Медведев. Действие комикса происходит за год до конца света, читая до выборов 2012 года. Главный герой в кимоно спасает пассажиров автобуса, обезвреживая бомбу, а потом и побеждает зомби с синими ведерками на головах. Дмитрий Медведев появляется только в середине комикса в виде медведя. Он на ходу догоняет автобус, который уже контролирует Путин, врывается в него и, приняв человеческое обличие, снимает бомбу со дна автобуса. Правда, не самостоятельно, а при помощи айпэда. Несложно догадаться, что сценарий комикса выполнен на основе голливудского триллера 90-х годов «Скорость». Кстати, помощника супергероя зовут Нано-человеком, а свой айпэд он, по примеру, горлом из «Властелина колец» называет «Моя прелесть». Первая часть комикса называется «Скрытая угроза». Автор сценария, а по совместительству менеджер интернет-проектов магазина элитного женского белья Сергей Коленик в интервью «Радио Свобода» рассказал, что сценарий у него на десяток комиксов готовы. Вопрос только в финансировании, ведь по утверждению автора, комикс действительно делали в преддверии президентских выборов, но не по заказу Кремля. Хотя такое мнение Сергею Коленику и лестно.
Подумали, что скоро выборы, а в интернете достаточно скучно, и никто не отжигает про выборы. Поэтому решили взять ответственность на себя. Ну, чтобы было не хуже, чем когда Ельцин прислал в 96-м, вот на таком уровне отжиг. И мы решили сделать комикс. Все детали не случайны, потому что мы решили не делать никаких проходных кадров. Конечно, получилось немного скомканно, но зато у нас там очень много шуток, которые можно находить и находить. Ну, например, как развивается реальность? Если погуглите эту фразу, то вам откроется вообще новый удивительный мир.
Политолог Станислав Белковский верит Коленику. Он считает, что сайт действительно сделан по инициативе самих молодых людей, а почему прототипом главного героя стал именно премьер-министр, Станислав Белковский рассказал Радио Свобода.
Взгляд на Путина и все с ним связано из России на сегодняшний день уже существенно и, может быть, качественно отличается от взгляда извне России. Извне России Путин кажется великим диктатором, который принимает все решения и контролирует все, вплоть до последнего вбитого или незабитого гвоздя. Изнутри России Путин воспринимается скорее как бренд, а не как реально действующий политик, который все контролирует. И ясно, что если бы Путин был современным Сталином, как о нем думают многие на Западе, то такие комиксы вообще не могли бы появиться по определению. Поэтому бренд Путина – это хороший вариант раскрутки любого продукта. От водки до интернет-комикса. И этим многие пользуются для получения денег и славы. И дай бог здоровья.
Как рассказывает автор комикса, его друзья, художники, согласились участвовать в проекте «За идею». Сценарий был придуман за день, но на сам комикс ушел в целом месяц. 2 недели на отрисовку, 2 на правку. Работа шла легко, затруднения вызвали лишь шутки для зомби. В итоге получились немного перефразированные, но стандартные лозунги несогласных. «Верни нам НТВ, свободу Ходору и дай нам выбирать губернатора». Путин этих зомби победил. И не без помощи еще одного героя – Сечина. Характеристика в комиксе у него такая – полностью безумен, сливается с местностью интуитивно. После обезвреживания бомбы появляется вожак зомби – толстый тролль. Этого героя авторы предпочитают оставлять неузнанным. Они отшучиваются, что это балерина Анастасия Волочкова. В конце комикса посетителя сайта «Суперпутин» ждет опрос, кто все это заказал, который, как и ожидали создатели, вызвал наибольший резонанс. Потом сайт перенаправляет пользователя на страницу самого автора в живом журнале с опросом, на первый взгляд, более серьезным. По мнению участвовавших, заказчиком сайта стал Михаил Ходорковский. Второе место занимает Борис Березовский. А уже затем идут Павловский, Белковский и даже Голковский. Таким образом, считает сценарист, вопрос о том, кто заказал комикс, полностью снимается. Кстати, на вопрос, кого автор сайта считает главой государства, Сергей Коленик отвечает уверенно.
Медведев наш президент. Как Путин скажет, так и будет. Правда, я пока не знаю, понравился Медведеву с Путиным, но я очень рассчитываю, что им понравилось. Ну, как бы я написал ему в Твиттер, молчок. Написал на Ленту.ру, тоже молчок. Все официальные СМИ молчат. Видимо, они ждут просто команды. В Румынии про меня по телевизору показывают, репортаж выходит, там ЖЖ все опубликовал. В Японии там главные полосы. В Англии London Times написал про нас, там Guardian сейчас напишет. А в России ничего, молчок. То есть по всему миру огромный шорох. В России ни одна СМИ центральная не пишет про нас. Ну, как бы они, видимо, ждут вообще какой-то команды. Видимо, очень боятся перед выборами, потому что, помните, что Павловский там что-то брякнул, его вышибли с работы.
В первые 4 часа после публикации комикс про человека, как все, набрал 100 тысяч просмотров. К 23 мая сайт superputin.ru посетили уже 2 миллиона человек. Любопытно, что в просмотрах после россиян лидируют японцы. 15% от всей аудитории занимают именно они. Почему же федеральные средства массовой информации игнорируют столь популярный комикс «Радио Свобода», ответил политолог, кстати, тоже фигурировавший в вопросе на сайте superputin.ru Станислав Белковский.
Я считаю, что бренд «Путин» в последнее время столько раз использовался и в коммерческих целях, и для пиар-раскрутки определенных продуктов и проектов, что само по себе появление этого комикса не сенсация для российских СМИ. То есть они смотрят на это не так, как западные СМИ, которые при любом упоминании имени Путин хватаются за сердце и начинают кричать про 2012 год и вечное пребывание Владимира Владимировича у власти. Поэтому реакция российских СМИ кажется мне достаточно адекватной. Захотят, напишут, но еще раз никакой ни трагедии, ни сенсации в этом нет. Если бы это было первым опытом коммерческого использования бренда Путин, то да. Но это 125-й опыт.
Автор комикса Сергей Калиник обещает, что продолжение комикс выйдет через месяц. В следующей серии Министерство чрезвычайных ситуаций будет вызывать Бориса Ельцина. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Американскому рок-исполнителю Бобу Дилану исполнилось 70 лет. Его творчество оказало огромное влияние на развитие популярной музыки, не только англоязычной. Песни Боба Дилана были переведены на многие языки и вдохновляли бардов во многих странах мира. Над материалом работал мой коллега Валентин Барышников.
Популярность Дилана глобальна. Одна из баз данных в интернете насчитывает свыше 30 тысяч кавер-версий его песен на самых разнообразных языках. От каталанского до эсперанто, от исландского до языка хмеров. Музыкант украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук говорит.
Я думаю, величайшее достижение Дилана – это то, что он научил музыкантов писать тексты для песен и научил весь мир слушать эти тексты. До него тексты популярных песен были просто приложением к приятной мелодии, просто набор слов. После появления Дилана музыканты начали считать возможным донести свои мысли через музыку и даже ставить социальные эксперименты с помощью игры на гитаре и пения.
Киргизский рок-музыкант Бакыт Кыдыкбаев.
Боб Дилан изменил природу рок-музыки. Хотя люди даже на Западе в 60-е годы воспринимали рок-музыку как легкий жанр, Боб Дилан стал использовать сильные слова с сильным смыслом.
В советские времена в странах Восточного блока многие впервые услышали песни Дилана на волнах западных радиостанций, таких как «Радио Свобода». Вот фрагмент программы «Метроном» на румынском языке, вышедший в эфир 8 февраля 1975 года, в которой ведущий Корнель Кириак представляет своей аудитории классический альбом Дилана «Blood on the Tracks».
Astăzi pentru a asculta noul album al lui Bob Dylan.
Роберт Немичек, бас-гитарист сербской группы «Поп-машина», вспоминает о двух концертах Дилана в Белграде.
Мне жаль, что когда Дилан впервые приехал в Сербию в 91-м году, накануне войны, люди на концерте не поняли, что он на самом деле пытался донести до них. И в прошлом году мое сердце было полно чувств, когда Дилан вновь приехал в Белград и дал фантастический концерт. Все встало на свои места, и люди наконец поняли, что Дилана нельзя ни с кем сравнивать. Он навсегда останется вехой, от которой будут вести отсчет в развитии музыки и других форм искусства.
В прошлом году, когда российский рок-музыкант Юрий Шевчук оказался вовлечен в публичную полемику с премьер-министром России Владимиром Путиным, его в знак поддержки позвала на свой концерт ирландская группа U2, и Шевчук вместе с лидером группы Боно исполнил песню Дилана «Knocking on Heaven's Door». Грузинский музыкальный продюсер Георгий Асанашвили говорит:
«Боб Дилан – один из тех гениев, которые актуальны во все времена и во всех странах. Он очень актуален и в сегодняшней Грузии, поскольку, к сожалению, в ней все еще немало несправедливости». No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Он гладко улыбает и с хищным взглядом. Гляжу на небо я, цвет экстаза. Хороша собой, я жду ночной поезд. Стою на эшафоте, в петле головой. Лишь секунды еще, и ад предо мной.
Русский Боб Дилан, Оксана Мысина и группа «Оксирокс» с композицией, навеянной песней Боба Дилана «Things Have Changed». Вот так обстояли дела во вторник, 24 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю с чарующим голосом Оксаны Мысиной. Всего доброго.
Ничто мне не светит хорошего тут. Неправильный город мне в Голливуд. Лишь на мгновение тут вдруг шевеление. Потом все болит, осилю чечетку. Пойду до конца, мне пустую прическу. Дурак вам расскажет, что что-то докажет. Ушла в песок, давно воды струя. Мужчина, пардон, плыву мимо я. Безумные люди и странное время. Я в ней дрыг и наглухо дверь. Я волновался, не то уж теперь.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути к тому, чтобы перевести конфликт русско-диалог.
В результате которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь. Очень вкусно.
По юго-западной части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживают...
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».